«Разница во времени». У микрофона Владимир Торц. Эту передачу я хочу посвятить скончавшемуся полвека назад советскому писателю, драматургу и сценаристу Евгению Львовичу Шварцу, автору «Обыкновенного чуда» и «Дракона», «Сказки о потерянном времени», «Каина XVIII» и других сказочных пьес и сценариев фильмов, до сих пор любимых и ценимых российской публикой. Уже в этом есть элемент и чудесного, и необыкновенного. Ведь за прошедшие 50 лет основательно позабыты произведения, а то и имена многих из тех, кто, по словам Евгения Львовича, были назначены быть главными, а фразы и даже диалоги, вылетевшие из пьес и сказок Шварца, точнее, из их экранизаций, в России не устают повторять, даже часто не зная имени их автора. В газетах, в интернете, в обиходных разговорах, в шутку и всерьез, то и дело выскакивает «убить дракона». Меня так учили, но почему-то мерзавец был первым учеником. Вы арийцы? Давно. Или вот теперь, часто повторяемое в блогах с голоса Евгения Леонова и обретшее новое политическое звучание. Но подумаешь, медведь, все-таки не хорек. И вместе с тем, и тут тоже есть какая-то необычность, а то и уникальность, теперь, когда многократно поставлены в театрах пьесы Шварца, которые ему самому не довелось видеть на сцене, когда они экранизированы, когда за рубежом, а затем в СССР и в России изданы дневниково-мемуарные записи Евгения Львовича, на мой взгляд, куда более глубокие и блестящие, нежели многие его литературные и кинематографические работы, их ведь мало кто прочел и оценил. Вот об этом необыкновенном чуде Евгения Шварца давайте сегодня и поговорим.
Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит срок, и рвется связь. Кипит гранит, пылает лед, и легкий пух сбивает с ног. Что за напасть? И зацветает трын трава, и соловьем поет сова, и даже тоненькую нить не в состоянии разрубить.
Выросший рядом с Евгением Шварцем известный кинорежиссер Алексей Герман, подаривший нам прекрасные воспоминания о Евгении Львовиче, говорит, что спрашивать его о шварцевских дневниках – последнее дело.
Потому что я их не читал.
Алексея Германа можно понять.
Да что мне, собственно, читать про Шварца, когда в Комарово у нас, в Киломяках тогда, была дача, съемная дача Литфонда. И поскольку папа с какого-то времени не мог ее содержать, а Евгений Львович хотел там жить, то на этой папиной даче всегда жил и зимой, и летом Евгений Львович с Катериной Ивановной. А меня, как плату, брали на лето они, и там была такая банька, довольно изящно сделанная, не финами, а уже нами. У финнов была такая довольно грубая баня. Вот, и я жил в этой бане у них. Ну, честно, завтракать, обедать, ужинать. И, кроме того, у меня была переэкзаменовка, и Евгений Львович со мной занимался математикой, которую он сам знал слабо. Поэтому я просто прожил в этом доме. Я не знаток каких-то боковых моментов. Я вот знаток этого. Что касается до Шварца, то я удивился, разговаривая с одним довольно высокопоставленным и неплохим человеком, и, так сказать, ну, писателем похуже. И он мне сказал, что твой папа нашел в этом Шварце? Ну, сказки пишет, ну, сказочник, ну что, ну это маленький писатель. И таковая точка зрения в большинстве и существовала на Евгения Львовича. Я много раз это слышал. Он возник вместе с хрущевской оттепелью. А так это был автор, которого многие очень любили, а большинство считали литературой второго сорта. Когда первый сорт был Леонов, и мне совершенно серьезно объясняли, какой замечательный стиль литературный у писателя Леонова. А я как раз его по долгу службы всего прочел и никакого стиля не обнаружил. Обнаружил довольно слабое произведение. Или у Федина, которого я читать не мог. А Евгений Львович, так сказать, вот считался литературой второго сорта, пока вдруг интеллигенция не повернулась к нему лицом и сказала: «Ба, да это про нас, да это про нашу эпоху, да это великий сказочник, да, братцы, это же не два клёна, это не только два клёна, это дракон, это голый король и так далее». Но для этого понадобилось время. Вот такой вот фокус.
А вот в чем причина того, что Шварца многие годы его коллеги по писательскому цеху числили по второму разряду? Так, мол, детский сказочник, несерьезное. Начальство-то, мне кажется, серьезность его давно раскусило. Почувствовало, что убить дракона — это покушение на саму власть. Или «Голый король». Шварц написал его в 34-м. А поставили в «Современнике» лишь после его смерти, в 60-м. И то я читал, что Екатерина Фурцева, тогдашний министр культуры, страшно хохотавшая на премьере, на следующий день распорядилась спектакль запретить. Это понятно, это инстинкт самосохранения власти. А что же у интеллигентов? Инстинкт вкуса, понимание художественного значения Шварца не срабатывало?
Это просто непонимание, очень низкий культурный уровень литературной и окололитературной среды в послевоенной советской России. Я же помню, с кем мы жили и с кем жил в окружении Евгений Львович. Он жил в окружении Козинцева, который прекрасно понимал, иначе не пригласил бы его сценаристом на «Дон Кихот». А дальше шли маленькие писатели, ничтожные, вообще не писатели, которые были писателями, которые ходили, про которых говорили, которых серьезно обсуждали. Поэтому, ну, так же, как вряд ли, допустим, в Корее сейчас может появиться хороший поэт.
Леонова и Федина и иные уже подзабыли, а многие молодые и не знают вообще. Но и изданный через 40 лет после его смерти серьезный Шварц чтение непопулярное. Главный редактор журнала «Сеанс», киновед Любовь Аркус, говорит мне:
«У меня есть опыт. Дело в том, что мы совместно с издательством «Амфора», мое издательство «Сеанс», совместно с издательством «Амфора», учредили в прошлом году серию «Библиотека кинодраматурга». Издали в ней уже 14 книг. И еще собираемся издавать много что. Так вот, из всех как бы наших книг, хуже всего продалась именно книга Шварца. Практически не была куплена. И я не думаю, что сегодня он является фактом массовой культуры. Вот нисколько я этого не думаю.
Да, дневник Евгения Львовича, его мемуарная проза, телефонная книжка, отчасти будто написаны другим человеком. Там нет сказочной благостности и почти нет мягкости его кино и театральных сочинений. Очень точные, жесткие, иногда безжалостные слова о людях, которых он наблюдает. Удивительные мелкие порой детали, позволяющие понять механику советской жизни. Я, рассказывая студентам про механизмы распространения информации в СССР середины 20 века, обычно привожу в пример короткую запись из шварцевского дневника начала марта 1953 года. Уже опубликовано сообщение о болезни Сталина, но еще ни слова не сказано в бюллетенях о состоянии его здоровья про смертельное дыхание Чейнстокса. И в газетах еще ничего. Но в народе уже догадываются. Как? Шварц, поглощенный в эти дни воспоминаниями про художника Лебедева, как бы мимоходом записывает:
«Изменились радиопередачи. На почте заведующая сказала: не хочется работать сегодня. Просыпаюсь. Ой, что это? Неужели я проспала? Утреннюю зарядку не передают, а все какие-то симфонии, симфонии».
Удивительная деталь. Я проверял. И вправду, изменение сетки вещания и использование мелодии из так называемого «запаса номер один» действительно было первым для советских граждан сигналом, что Сталину пришел конец. А вот зафиксировал это в своем дневнике лишь один из них, Евгений Шварц. Но в массовую культуру Евгений Львович, повторяю, попал вовсе не своим дневником, одним из лучших, на мой взгляд, мемуарно-дневниковых источников по советской истории середины XX века, а афористичными фразами из фильмов по его произведениям. А Шварц-прозаик, я считаю, недооценен.
И он недооценен именно потому, что он как бы завис между тем, что у нас, к сожалению, особенно в России, есть такая оппозиция высокое искусство и массовая культура. И часть населения, большая часть населения презирает высокое искусство, а часть населения презирает массовую культуру. И когда в нашей стране чайшие случаи бывают, когда человек соединяет в себе и то, и другое, а Шварц соединяет, то вот он зависает вот между, понимаете? Одни считают, что он слишком умный и слишком заумный, а другие считают, что это попса такая.
Попса – это может быть слишком резко, но то, что Шварц уже лет 30-35 назад стал в значительной степени, благодаря киноадаптации его Марком Захаровым, этаким цитатником афоризмов, шуток и милых глупостей для бедных, это несомненно.
Добрый день. Я король. Дорогие мои. Я страшный человек.
Да.
Но... тиран-деспот. Коварен, капризен, злопамятен. И самое обидное, не я в этом виноват. Не виноват. Предки виноваты. Прадеды, прабабки, внучатые дяди, тети разные, праотцы и праматери. В жизни вели себя как свиньи последние. А сейчас я расхлёбываю их прошлое. Ну, паразиты. Вот одно слово. Извините за тонкость, такую грубость выражения. Резко сейчас говорю. Паразиты. Вот и все. А сам я по натуре добряк, умница. Люблю стихи, прозу, музыку, живопись. Рыбную ловлю люблю. Кошек. Да, я кошек люблю. Но иногда такое выкинет, что просто на душе второется. А что делать?
3 дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать вам, как вы мне безразличны. Слышите? Я и не собиралась целовать вас. Я и не думала влюбляться в вас.
Полфунта в уме. И того за утро 6 фунтов. Неплохо. Ровно в полночь.
Что в полночь?
Приходите к амбару, не пожалеете. Ну как, придете?
И не подумаю. А еще, пожалуй, с мужу, и он превратит вас в крысу.
А кто у нас муж?
Волшебник.
Предупреждать надо. Был неправ. Вспылил. Но теперь считаю свое предложение безобразной ошибкой. Раскаиваюсь. Прошу дать возможность загладить, искупить. Все. Ушел.
Источник такого рода популярности, с одной стороны, в особенностях шварцевского творчества, а с другой – в социально-культурной среде, для которой появившиеся на экране и сцене герои Шварца стали любимцами. Вот что говорит об этом социолог культуры Борис Дубин.
Что касается самих особенностей шварцевских, то там, конечно, по-своему поразительный синтез. Я не могу сказать, что он там до конца удался, но, собственно, особенность великого художника в том и состоит, что ему не полностью удается то большое, что он хотел. Это синтез, ну, условно говоря, очень условно, там, между Зощенко и Александром Грином. То есть, с одной стороны, есть очень жесткий, нелицеприятный, иногда даже кажущийся чуть ли не нигилистическим взгляд на человека. Он передается там отрицательным персонажам, но не всегда отрицательным персонажам у Шварца. А с другой стороны, есть то, что, говоря названием его пьесы, можно обозначить как обыкновенное чудо. Да? То есть, вот способность превращения этого ссора его и мерзостями, и подлостями, и пакостями во что-то другое индивидуальным человеческим усилием. Оно может быть волшебным, а может быть не волшебным, тоже не так важно. Вот мне кажется, что соединение этих вещей, оно много что говорит не только о самом Шварце, но и о том интеллектуальном слое, который долгое время поддерживал его значимость и авторитетность. Все-таки книжки продолжали издаваться. Худо-бедно, но издавались. Пьесы худо-бедно, но шли. Видимо, какие-то рассказы расходились, мемуарные, расходились по самиздату и попадали из рук в руки. По крайней мере, я слышал о такого рода текстах. И когда к этому подключилось, ну, в 70-е годы, там, ну, в 60-е, но особенно в 70-е годы, кино, тем более там кино Марка Захарова с его такой характерной зрелищностью, постановочностью, хорошими актерами и так далее, вот то, что было достоянием достаточно таких узких кругов, вот стало всеобщим. Ну, конечно, как всегда в таких случаях, потеряв авторство. Вряд ли кто сейчас говорит там «Тень, знай свое место» или там что-то еще из шварцевских пьес, ну, так всерьез помнит, откуда это взято. Вот. Ну, собственно, это и есть цена популярности, цена массовизации. Эти словесные сгустки, словесные такие сгущения, они ходят уже как, ну, некоторая народная мудрость, что ли.
Как же соотносятся между собой вот эти две части творческого наследия Евгения Шварца? Популярная и малоизвестная.
Про Шварца говорил Зощенко, что Женя, вы человек порядочный. Это было сказано во времена, когда, ну, в общем, порядочность не то, что была не в чести, а вообще как бы не было такого понятия. Но одного этого, конечно, мало было бы для создания замечательных дневников, телефонной книжки, мемуаров потрясающих о Чуковском, о Маршаке, о Житкове, об Абериутах. Несомненно, он был человек очень в чем-то даже, наверное, жесткий или почти жестокий в своих характеристиках. Ну, в частности, про Белого Волка Чуковского там страницы очень сильные и нелицеприятные у него в мемуарах есть. Я думаю, что он искал какую-то другую форму, не трафаретную, не стандартизированную форму для выражения своего и своих сотоварищей по поколению, в общем, совершенно удивительного опыта антропологического эксперимента, перелома и раздробления прежнего человека, а потом из него как бы собирание какого-то другого. Вот усилия, которые были по осуществлению этого проекта и по сопротивлению этому проекту, вот он искал какие-то формы неусловные, не затасканные, не затертые для воплощения этого опыта. И дневники, и телефонная книжка, и мемуарные наброски, по-моему, были ходом к этому всему. Сами по себе усилия вот как бы осмыслить тот антропологический перелом и даже в некотором смысле катастрофу, которая на протяжении 20 века, первой, скажем, половины, которую Шварц застал, первой половины века происходила в России, они, ну, я думаю, массовому читателю не просто неинтересны, он вытесняет эти области из своего опыта. Эти вопросы как бы он старается себе и ближним не задавать. Слишком они серьезны и далеко поведут. Другое дело, как представляется массовому читателю, вот пьесы, а еще лучше поставленные по пьесам фильмы, да еще с песнями, да еще с мюзиклом, с игрой замечательных актеров и так далее. Вот как будто бы массовый читатель и зритель это все воспринимает. Я не уверен, что он воспринимает во всей сложности эти вещи, но какие-то значения, несомненно, вбирает в себя. Главным образом, конечно, как всегда, подхватывает такие словесные наклейки, формулы замечательные, шварцевские, афоризмы его потрясающие. Тем более, когда они озвучиваются там с экранов телевизора или с киноэкранов Андреем Мироновым или там Александром Абдуловым, или Людмилой Гурченко, или еще какими-то замечательными отечественными артистами.
Так считает социолог культуры Борис Дубин. Но ведь афористических формул за последние полвека сочинено было немало. В чем же тут фокус? В чем секрет живучести и популярности именно шварцевских? Алексей Герман.
Один из фокусов – это талант. Самый главный фокус. Вчера я вычитал в каком-то журнале, что в Италии начинают забывать Феллини, поэтому человеческая память неблагодарна. Но это Шварц необыкновенно талантлив, необыкновенно точен в изображении, в общем, наших коллизий, нашей истории, и не обиден. Он, так сказать, не колет никого. Он как-то так мягко проходится, ну, исключая, наверное, финала там в третьего акта «Дракона», когда тот говорит, я оставляю тебе прожженные души, мертвые души, да, впрочем, прощай. И он как-то так мягко показал нам наше уродство. Вот без, так сказать, вот я показываю вам ваше уродство.
И кроме того, и в сказках своих, наполненных надеждой, на обыкновенное чудо, и в куда более жестких дневнике и телефонной книге, которые Алексей Герман не читал, Евгений Шварц открыл для себя и показал нам одно печальное и, к сожалению, неизменное. Дракон, с которым бьется благородство, рыцарь Ланселот. Дракон, которого он, казалось бы, побеждает. Дракон неистребим. Это шварцевское открытие актуально и сегодня. И вот тут, мне кажется, еще один из секретов нынешней своеобразной популярности Евгения Шварца.
Человек, который писал этот дневник, именно человек, вот человек Евгений Львович Шварц, он как бы как человек, это тот человек, который считал, что дракон неистребим. А вот человек, который написал дракона, он считал, что дракон неистребим, но и Ланселот неистребим. Понимаете, неистребим этот поединок на самом деле.
Так считает киновед Любовь Аркус. И с ней, мне кажется, трудно не согласиться.
Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит срок, и рвется связь. Кипит гранит, пылает лед, и легкий пух сбивает с ног. Что за напасть? И зацветает крыль трава, и соловьем поет сова, и даже тоненькую нить не в состоянии разрубить. Стальной клинок, стальной клинок.
Необыкновенное чудо Евгения Шварца. В этом выпуске «Разница во времени» участвовали Любовь Аркус, Алексей Герман и Борис Дубин. В передаче использована фонограмма фильма Марка Захарова «Обыкновенное чудо». Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода».